Я не знаю, сколько времени мы простояли там, как зачарованные, глядя на это необычайное зрелище. Сильный ветер дул в нашу сторону, кусты служили хорошим укрытием, следовательно, можно было не опасаться, что чудовище обнаружит нас. Время от времени детеныши принимались неуклюже резвиться, подпрыгивая и с глухим стуком шлепаясь на землю. Их родители, по-видимому, обладали неслыханной силой, ибо один из них, не дотянувшись до листьев на верхушке довольно высокого дерева, обхватил его передними лапами и переломил ствол пополам, как тоненькую ветку. Поступок этот свидетельствовал одновременно о двух вещах – о сильно развитой мускулатуре и недоразвитом мозге, так как дерево рухнуло чудовищу прямо на голову, и оно разразилось громкими воплями. Огромные размеры явно не соответствовали степени выносливости, дарованной ему от природы. Происшествие с деревом, очевидно, заставило его насторожиться, потому что оно медленно побрело в лес в сопровождении своей пары и трех гигантских детенышей. Некоторое время мы видели, как их аспидно-черные спины поблескивали в чаще, а головы ныряли вверх и вниз над кустарником. Потом они исчезли среди деревьев. Я посмотрел на своих товарищей. Лорд Джон стоял, держа палец на спусковом крючке, а глаза его так и горели охотничьим азартом. Чего бы он только не дал за то, чтобы повесить одну такую голову над камином у себя в комнате рядом с двумя скрещенными веслами. И все-таки благоразумие взяло в нем верх, ибо он знал, что мы только в том случае можем проникнуть в тайны этой неведомой страны, если ее обитатели не будут и подозревать о нашем существовании. Оба профессора словно онемели от радости. Забыв обо всем на свете, они бессознательно схватились за руки и так и замерли на месте, точно двое маленьких ребятишек, безмолвно глазеющих на какое-нибудь чудо из чудес. На губах Челленджера играла ангельская улыбка, отчего щеки его вздулись яблочками. Желчная гримаса исчезла с лица Саммерли, уступив место выражению благоговейного восторга. «Нунс димиттис!» — воскликнул он наконец. «Что же скажут об этом в Англии?»
«Дорогой мой Саммерли, по секрету могу вам сообщить, что именно будет сказано в Англии», — ответил Челленджер. «Там скажут, что вы отъявленный лжец и шарлатан, не имеющий никакого отношения к науке. То же самое, что вы и вам подобные говорили обо мне».
«А если мы предъявим фотографические снимки?»
«Подделка, Саммерли! Грубая подделка!»
«А если мы предъявим вещественные доказательства?»
«А-а-а! Вот тогда они от нас не отвертятся! Мелоун! Его банда с Флит-стрит еще будут петь нам хвалу. Запомните, 28 августа мы видели в стране Мэпл-Уайта 5 живых игуанодонов. Сделайте соответствующую запись в своей книжечке, мой юный друг, и сообщите об этом в ваш жалкий газетный листок.
И приготовьтесь к тому, что редактор вас вышвырнет», — добавил лорд Джон. «На тех широтах, где стоит Лондон, все выглядит несколько по-иному, дорогой мой юноша. Мало ли есть людей, которые никогда не рассказывают о своих приключениях из боязни, что им не поверят. Кто их осудит за это? Пройдет месяц-другой, и нам самим все будет казаться сном. А как вы их назвали, этих чудовищ?»
«Игуанодоны», — сказал Саммерли. «Отпечатки их ног найдены в гастингских песчаниках. Кенте, Суссексе. Они водились во множестве в Южной Англии, пока там не было недостатка зелени, которой они питаются. А потом условия изменились, и звери мало-помалу вымерли. Здесь, по-видимому, все осталось как было, потому что игуанодоны продолжают существовать до сих пор».
«Если мы когда-нибудь выберемся отсюда живыми, я без такой головы домой не вернусь», — сказал лорд Джон. «Подождите, африканские охотнички, вы еще у меня позеленеете от зависти. Однако, друзья, не знаю, как вам, а мне все время кажется, что мы того и гляди, наткнемся на какую-нибудь серьезную неприятность».
То же самое ощущение грозной тайны было и у меня. В лесном сумраке таились ужасы, и сердце невольно сжималось от страха, когда мы вглядывались в эту густую зеленую чащу. Правда, исполинские игуанодоны были совершенно безобидные увольни, и они не могли причинить нам особого вреда. Но почем знать, не сохранились ли в этом мире чудес другие исполины, которые таятся сейчас в своих логовищах среди скал и кустарника и только выжидают минуты, чтобы броситься на нас. Я имею весьма смутное представление о доисторической жизни, но, помнится, мне как-то попала в руки одна книга, где говорилось о зверях, для которых наши львы и тигры были такой же легкой добычей, как мышь для кошки. Что, если такие чудовища живут в лесных дебрях страны Мэп-Луайта? В то утро, наше первое утро в неизведанной стране, мы убедились, что опасности подстерегают нас здесь на каждом шагу. Приключение это было просто отвратительное, и мне даже неприятно говорить о нем. Если лорд Джон прав, и прогалину, где паслись игуанодоны, мы будем вспоминать как сон, то болото с птеродактилями останется у нас в памяти страшным кошмаром. Сейчас расскажу, как все это было. Мы шли по лесу очень медленно, отчасти потому, что лорд Джон в качестве разведчика не позволял нам догонять себя, отчасти из-за обоих профессоров, которые то и дело приходили в восторг от какого-нибудь неизвестного им вида цветка или насекомого. Мили через 3-4 деревья вдоль правого берега ручья поредели, и перед нами открылась еще одна прогалина. За густой каймой кустарника громоздились каменные глыбы. Они встречаются на плато повсюду. Мы медленно двинулись туда через кусты, доходившие нам до пояса, и вдруг услышали где-то совсем близко звуки, не то курлыканье, не то шипение, сливавшиеся в невнятный гул, от которого дрожал воздух. Лорд Джон подал нам знак остановиться и, пригибаясь на бегу, бросился к камням. Он посмотрел поверх них, вздрогнул и, видимо, забыв о нашем существовании, долго стоял, поглощенный открывшимся перед ним зрелищем. Наконец он поманил нас к себе, показывая знаками, что необходимо соблюдать осторожность. Я понял по его виду, что за каменными глыбами скрывается какое-то чудо, а может быть и серьезная опасность.